Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. В очередную годовщину Чернобыльской катастрофы Россия задумывалась о безопасности развития атомной энергетики. Кто виноват в дефиците бензина на российском топливном рынке? В России представлен очередной вариант закона о банкротстве частных лиц. Президент Дмитрий Медведев инспектирует Сколково. Что даст этот проект экономике страны? Лесные пожары в России. Сократятся ли их масштабы по сравнению с минувшим годом? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Президент России Дмитрий Медведев во вторник принял участие в траурных мероприятиях по случаю 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Там он сообщил, что направил лидерам крупнейших стран мира предложения, касающиеся безопасности развития атомной энергетики. Глава российского государства, в частности, считает необходимым ужесточить требования к строительству атомных электростанций, а также установить ответственность стран за несвоевременную и недостаточную реакцию при авариях. Понятно, что эти предложения стали следствием отнюдь не Чернобыльской катастрофы, а событий в Японии, после которых многие государства заявили о намерении пересмотреть свои энергетические программы. Воздействие же японских событий на перспективы российской атомной энергетики, судя по всему, будет минимальным. Насколько значительна сегодня доля атомной генерации в общем объеме электроэнергетики страны? Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
На сегодняшний день по мощности атомная электростанция занимает порядка 11% от общей совокупной установленной мощности электроэнергетики России. По выработке где-то порядка 17%, год от года колеблется. По прошлому году 17% выработки электроэнергии пришлось на АЭС. Согласно стратегии Росатома, согласно планам правительства, предполагается к 2030 году увеличить долю атомных станций до 25% выработки существующих 17%.
Увеличение роли атомной энергетики, предусмотренное действующими планами российских властей, фактически предопределено и относительно низкой стоимостью, производимой на АЭС электроэнергии. Александр Корнилов продолжает.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится где-то примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Нынешний кризис в Японии вряд ли приведет к корректировке российских программ атомной энергетики, уверен директор фонда энергетического развития Сергей Пикин. Такой вывод он делает, исходя из того, что аварии на японских АЭС связаны не с проблемами эксплуатации энергоблоков, а с чрезвычайным внешним воздействием на них.
Россия давно сделала ставку на развитие атомной энергетики, и в данном случае ситуация в Японии никак не повлияет на данное развитие, тем более, что она не связана с безопасностью эксплуатации данных станций, а связана именно со стихийными бедствиями. Но наша атомная энергетика развивается усиленными темпами последние несколько лет, когда пошло финансирование на строительство новых атомных блоков, и для того, чтобы выдерживать энергетический баланс, эти блоки, в общем-то, нужны в нашей энергосистеме.
Схожая точка зрения и у Александра Корнилова из Альфа-банка. Он также считает, что у России сегодня нет оснований для пересмотра стратегии развития национальной энергетики в части сокращения присутствия в ней атомной генерации.
На сегодняшний день атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренны, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребности в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится, и, собственно, перекраивать, скажем так, всю стратегию развития электроэнергетики после японских событий, наверное, не будут.
В целом, эксперты называют такие перспективы российской атомной энергетики вполне разумными, поскольку действующим в стране АЭС вряд ли угрожает землетрясение, сопоставимое по мощности с нынешним японским. Тем не менее, по словам директора фонда энергетического развития Сергея Пикина, к этому аспекту безопасности объектов атомной генерации России, как, впрочем, и другим странам, следует уделять особое внимание.
С со времен Чернобыльской аварии, конечно, было сделано очень много, чтобы эксплуатация стала максимально безопасной. И за последние годы ни в одной стране мира каких-то проблем безопасных эксплуатации не возникает. И вторая часть вопроса касается безопасности под влиянием различных стихийных бедствий, внешних воздействий. Здесь, конечно, предугадать все крайне сложно, потому что природа всегда преподносит новые сюрпризы, к которым порой человек не готов.
Таким образом, прогнозируют отраслевые специалисты, доля атомной генерации в перспективе будет расти не только в России, но и в таких странах, как Индия или Китай, чьи возможности производства электроэнергии другими традиционными способами достаточно ограничены. Альтернативные же источники, как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, конкурировать с атомными электростанциями не способны.
Подавляющее большинство источников альтернативной энергии, они, скажем так, очень неустойчивы и нестабильны. И это и главное ключевое отличие от атомной энергетики, которая, как я уже сказал, подразумевает собой такое постоянное стабильное снабжение электроэнергии, всего технологических особенностей атомных электростанций. Поэтому говорить о том, что альтернативные станции, альтернативные источники или виды энергии будут вытеснять атомную, конечно, не приходится. Скорее всего, речь будет идти о сокращении каких-то тепловых электростанций, то есть там особенно грязных электростанций для экологии, таких как угольные станции, но точно не атомные.
К концу апреля в соответствии с поручением главы правительства Владимира Путина, российские профильные ведомства должны закончить анализ перспектив развития национальной атомной отрасли. Однако он уже заранее сообщил, что менять или тем более сворачивать свои программы в этой сфере Россия не планирует. Глава российского правительства Владимир Путин поручил компетентным ведомствам срочно разобраться с причинами недостатка бензина в ряде регионов страны. Как считает Федеральная антимонопольная служба, это стало следствием картельного сговора рыночных игроков. Сами же производители нефтепродуктов винят в возникновении дефицита саму власть. Подробнее моя коллега Лейла Гениатуллина.
Топливный кризис стал следствием государственного регулирования цен на нефтепродукты. Российские власти требуют, чтобы цены на бензин снижались. Однако это невыгодно для нефтяных компаний, которые в условиях роста цен на нефть предпочитают увеличивать экспорт, а на внутреннем рынке продавать бензин только через свои АЗС. Исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко считает, что ситуацию с дефицитом бензина нельзя назвать топливным кризисом. Топливо есть, однако из-за нарушений механизмов ценообразования – оно не поступает к независимым розничным продавцам.
Дисбаланс цен сложился так, что одним невыгодно покупать по тем оптовым ценам, которые существуют сейчас, поскольку невозможно потом продать с прибылью. А для других действительно нет бензина, поскольку нефтяники оставляют на внутреннем рынке только для обеспечения своих автозаправок. У нас существовал механизм ценообразования квазирыночный, но все-таки он формировался на основе той системы, которая сложилась применительно в нашей инфраструктуре рынка, на основе нетбека, равнодоходности внешнего и внутреннего рынка. Но административным вмешательством в ценообразование на внутреннем рынке внесены диспропорции. То есть внутренний рынок стал существенно менее доходным по сравнению с внешним рынком. В связи с тем, что цены на нефть после того решения, которое было принято по административному снижению цен, цены на нефть продолжали расти. Поэтому поставлять на внутренний рынок стало экономически не очень выгодно. И нефтяники поэтому оставляют только для своих АЗС, а все остальные ресурсы поставляют туда, где за них больше платят.
Нехватка бензина наблюдается в Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, на Сахалине, Красноярске, в Нижнем Новгороде. В Белгородской, Липецкой, Тамбовской и Орловской областях дефицит топлива на заправках Роснефти продолжается неделю. По мнению исполнительного директора Российского топливного союза Григория Сергиенко, для разрешения кризисной ситуации необходимо вернуться к прежней системе ценообразования,
чтобы восстановились те паритеты, которые существовали. Если мы действуем в нашем внутреннем ценообразовании на принципе нетбека, так он и должен вернуться и должен превалировать в установлении цен.
Обсуждая эту проблему, многие эксперты вспоминали недавнее выступление в Госдуме Путина, который с гордостью отмечал, что Россия в 2010 году вышла на первое место в мире по добыче нефти.
В России вновь обсуждается проект федерального закона о банкротстве частных лиц. Этот вариант, как отмечает Сергей Сининский, стал уже третьим с 2008 года.
В начале апреля новый текст законопроекта обнародовало Министерство экономического развития. В нем не оказалось существенных изменений по сравнению с вариантом, представленным в ноябре 2009 года. Тот вариант, в свою очередь, отличался от предыдущего, представленного в мае 2008 года, весьма значительно. С тех пор, например, уровень долга, за которым должник подпадал бы под процедуру банкротства, снижен вдвое, со 100 тысяч рублей до 50 тысяч. Подать в суд заявление о банкротстве частного должника могут и кредиторы, если долг им не погашается более 6 месяцев, и сам должник, даже не дожидаясь этого срока, а просто предвидя проблемы. В целом же многие положения российского законопроекта отражают практику некоторых западных стран. Например, в законодательстве Германии четкого долгового порога для таких случаев не предусматривается. А на практике поводом для начала процедуры частного банкротства, по словам юристов, может считаться ситуация, когда должник в течение одного месяца не может выплатить кредитору примерно 10-15% от суммы текущих требований по долгу. Представитель немецкой ассоциации «Кредит Реформ» Харди Гуде.
В Германии заявить о своей возникшей несостоятельности должник обязан в течение нескольких недель, и сокрытие самого этого факта является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, человек, претендующий на льготную рассрочку выплаты накопленного долга, должен представить доказательство, что он, условно говоря, не транжир и в состоянии осмотрительно распоряжаться теми ресурсами, которые все же остаются в его распоряжении. И тогда погашение накопленного долга может длиться до 6 лет, и каких-то специальных процентных ставок для такого погашения у нас не существует.
В Соединенных Штатах, в отличие от Германии, порог частной задолженности все же определяется. Из США профессор Корнельского университета, штат Нью-Йорк, Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Например, у нас в штате Нью-Йорк они могут сделать это в случае, если у должника в целом не меньше 12 кредиторов. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
Напомним, предполагаемый российским законопроектом порог частного долга 50 тысяч рублей, то есть 1760 долларов по текущему курсу. И в Германии, и в США почти 80% всех судебных дел о частных банкротствах приходятся на такие, в рамках которых и продавать-то из имущества должника особенно нечего, то есть на случай нулевой имущественной массы, как говорят юристы. Из США Тед Эйзенберг, Корнельский университет.
Федеральный закон о банкротстве, безусловно, определяет порядок выплаты кредиторам денег, вырученных от продажи имущества должника. Но на практике у банкрота почти ничего не остается, и поэтому от продажи его собственности кредиторы, как правило, получают менее 5% того, что он им должен.
Как часто должник, частное лицо, может подавать в суд заявление о признании его банкротом, который не может обслуживать накопленные долги? Согласно обсуждаемому проекту российского закона, через 5 лет после предыдущего. В Соединенных Штатах один раз в 8 лет. В Германии этот срок чуть меньше. Харди Гуде, немецкая ассоциация «Кредит Реформ».
Частные лица чисто теоретически могут в Германии инициировать процедуру банкротства неоднократно. Но как бы то ни было, должно пройти не менее 6 лет, чтобы человек вновь мог подать заявление о собственной несостоятельности. Если должник в течение 6 лет безукоризненно придерживался всех требований суда, если он за это время не наделал новых долгов, то и возможный остаток по старому долгу ему полностью простят. И тогда, теоретически, он может начинать все сначала.
Если арбитражный суд после всех проверок признает в итоге человека банкротом и речь заходит о распродаже его имущества в пользу кредиторов, то, во-первых, продаже подлежит не все, а во-вторых, человеку сохраняют минимальный доход. По российскому законопроекту должнику-банкроту ставят предметы обихода и часть бытовой техники, должнику-инвалиду – его автомобиль, а любому должнику – прожиточный минимум. Еще в 2008 году новый российский закон предполагалось назвать о банкротстве физических лиц. Но уже предпоследняя версия проекта имела более мягкое название – о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника. Сохранилось это название и в последней версии законопроекта, представленной Министерством экономического развития в начале апреля.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Президент Дмитрий Медведев инспектирует Сколково. Что даст этот проект экономике страны? Лесные пожары в России. Сократятся ли их масштабы по сравнению с минувшим годом? Улучшение инвестиционного климата в России остается одним из основных приоритетов государства, и в этой сфере необходимо наводить порядок, заявил в понедельник российский президент Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Комиссии по модернизации и попечительского совета фонда «Сколково». Этот проект создания «Иннограда», начатый властями более года назад, на сегодня уже получил определенное количество желающих в нем работать. Резидентов Сколково, чего они сами не скрывают, привлекает в первую очередь эксклюзивные налоговые льготы и поддержка государства, заявлявшего о планах превратить новую для России форму организации инновационного бизнеса в локомотив для всей ее экономики. Говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
В целом проект развивается, и участие крупных международных компаний, достаточно активное в разных направлениях деятельности Сколково, это хороший сигнал, подтверждающий то, что в общем бизнес, в том числе крупный международный бизнес, на эту инициативу поддерживает и в общем в нее верит. Я не вижу каких-то глобальных проблем у самого проекта в том формате, как он задуман, поскольку действительно он идет под патронажем первого лица государства. Под него выделены существенные ресурсы и создается фактически специальная нормативная база, вот включая все эти законы, которые принимались в ускоренном режиме. На мой взгляд, центральная проблема в другом. Какую отдачу даст этот проект для российской экономики? И в известном смысле есть вопрос по поводу того, в какой точке более эффективны были бы те усилия, которые сейчас направлены на создание Сколково. То есть именно вот в точке, где остается Сколково, или же, может быть, в каких-то других форматах и направлениях.
Иначе говоря, определенные сомнения в проекте Сколково у вас по-прежнему остаются.
Определенный скепсис, который, насколько я знаю, присутствует не только у меня, но и, в общем, у довольно многих других экспертов, связан вот с чем. С одной стороны, да, так сказать, инновации нужны, важны, это вполне очевидная вещь, но инновации бывают разные. То, о чем идет речь Сколково, это, так сказать, инновации типа хай-тек, за счет которых действительно в значительной степени развивалась американская экономика в последние десятилетия. И по этой же траектории, так сказать, сейчас стараются двигаться ряд других развитых стран. В чем, тем не менее, проблема? Проблема в том, что при проведении опросов, интервью с людьми из нормального обычного российского бизнеса, вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормальные бизнес-процессы.
Насколько я понимаю, ваша главная претензия к Сколково носит весьма фундаментальный характер. Государство, так активно поддерживая этот, в общем-то, частный проект, просто неправильно тратит деньги.
Это, опять же, вопрос приоритетов. Я понимаю, что нашим лидерам, и тому же Медведеву, хочется быть наравне с лидерами других больших стран, чтобы он, так сказать, был как бы свой вот в этом узком элитарном клубе. Туда как бы красивее приходить вот с такими глобальными проектами типа Сколково, когда мы вложили ресурсы и догнали вот, так сказать, самых передовых. Но если оценивать это все с земли, а не, так сказать, вот с кремлевских башен, то возникает ощущение, что есть другие не менее важные проблемы, может даже более важные с точки зрения обычного нормального российского бизнеса, без модернизации которого на самом деле не произойдет радикальных изменений в стране. Для того, чтобы страна развивалась, надо, чтобы был выше уровень жизни, просто банально. Но это невозможно без повышения производительности. Причем производительности не вот в отдельно взятом, а маленьком, на самом деле, сегменте таких суперинновационных отраслей, а производительности в целом, вот в базовых отраслях экономики. Для этого нужны инвестиции. И для этого нужно создавать бизнес-климат, который был бы более благоприятным для фирм, которые пытаются что-то делать.
Вот эта идея более активной поддержки государством не только инновационного, но и других видов бизнеса, насколько она, на ваш взгляд, может быть успешно реализована в условиях российской действительности, в частности, при нынешнем уровне коррупции?
Надо быть реалистом и понимать, что вообще говоря, что Чили, что Мексика, что Индия, что Китай, вот с которыми мы сейчас реально конкурируем, там Израиль тот же. Это все страны, в которых есть коррупция. И вопрос не в том, что, так сказать, надо бояться коррупции. Коррупция – это как бы некая данность. Она существует, в том числе, извините, в Европе и в Америке. Вопрос масштаба коррупции. И в том, в какой мере настроена система стимулов, контроля и санкций, которая позволяет ограничить масштабы коррупции. И вот как показывает на сайте тот же опыт и Чили, кстати говоря, Китая, коррупцию можно ограничить. Устранить ее победить нельзя, но ограничить ее можно. И на самом деле как раз механизмы, которые используются в странах типа Чили или Китая, или той же Мексики, вполне применимы в наших условиях. Мы как-то вот не очень хотим этим заниматься.
Если вернуться к Сколково, Волкова, можете ли вы сейчас прогнозировать будущее проекта и, в частности, успешность и востребованность разработок его участников в российской или мировой экономике?
Пока это тяжело оценивать, потому что, чтобы мы тоже все правильно понимали, это рискованные инвестиции. Это инвестиции в некие перспективные направления научно-технического развития. Но в любом случае это рискованные инвестиции. Но себе гарантировать, что это будет вот однозначный успех, нельзя никогда. Здесь очень много будет зависеть от того, насколько фирмы, приходящие сейчас в Сколково, приходят туда не за субсидиями и не за, так сказать, политической славой, и не за пиаром, а за тем, чтобы реально делать свой бизнес. Вот если они действительно приходят, так сказать, с предпринимательской мотивацией, то тогда из нескольких десятков или сотен фирм, которые там будут находиться, да, вполне возможно, что будут некие истории успеха, так сказать, типа Google там или какие-нибудь подобные.
Это был директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев. Прямой ущерб от лесных пожаров России в 2010 году, по самым скромным оценкам, составил более 85 миллиардов рублей или около 3 миллиардов долларов в пересчете по текущему курсу. Можно ли ожидать, что нынешний год станет более спокойным? Рассказывает Павел Куравский.
С начала пожароопасного периода на территории России возникло 1705 очагов природных пожаров. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая площадь территорий, где в этом году уже произошли пожары, превышает прошлогодние показатели в 3,5 раза, говорится на официальном сайте МЧС. Южная Сибирь первой в этом году попала в горячие сводки. Вот что сообщила Радио Свобода руководитель пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС Олеся Кукуева.
Основная причина возникновения пожаров – деятельность местного населения. Для ограничения доступа в леса и мониторинга обстановки выставлено 384 поста.
Перечислите регионы, в которых наиболее сложная обстановка.
Высокий класс пожарной опасности. На территории Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области, Кемеровской области, Республики Алтай, Красноярского края. Также на территориях Республики Хакасия и Тыва, но также Новосибирская область, а еще Алтайский край.
В Алтайском крае пожароопасный сезон начался 14 апреля, на неделю раньше, чем обычно. Итоги первой декады борьбы с огнем подводит заместитель начальника управления лесами Алтайского края Владимир Шершнев.
За этот период произошло возгорание 100 ровно на площади 383 гектара. И причина основная возгорания – это сельхозпалы, а также неосторожное обращение населения и нарушение правил пожаробезопасности. Все эти пожары, которые произошли, были затушены в течение одного дня. Мы подготовились очень серьезно к проведению пожароопасного сезона. У нас подготовлено 157 пожарохимических станций, 341 пожарный автомобиль, 329 автомашин для перевозки людей, 3 легких вертолета «Робинсон» КР-44. Также создан резервный запас ГСМ. Также у нас заключены соглашения межведомственные с Республикой Казахстан, с пограничными регионами. Это Новосибирская область, Кемеровская область и Горный Алтай.
Замначальника управления лесами Алтайского края Владимир Шершнев не зря упоминает о противопожарном взаимодействии с Казахстаном. Приграничным регионам Юго-Западной Сибири регулярно угрожают степные палы, идущие из Казахстана и не знающие государственных границ. В прошлом году палы, переметнувшиеся из Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей на территории Алтайского края, Республики Алтай, Омской и Новосибирской областей, едва не привели к уничтожению десятков деревень. И все-таки основной причиной пожаров специалисты называют неправильное поведение местного населения, говорит Владимир Дмитриев, пресс-секретарь Рослесхоза, Федерального агентства лесного хозяйства.
Основная причина лесных пожаров – это нерегулируемые сельхозпалы. Это 40% пожаров возникло по вине местного населения, которое поджигает прошлогоднюю траву. Значит, на 21 апреля зарегистрировано было 241 пожар.
Владимир Викторович, теперь ближе к Москве. Какова сейчас ситуация с лесоторфяными пожарами в Московской области и рядом с ней?
На территории Московской области, в общем-то, они практически все потухли. На прошлой неделе МЧС проводили специальную тепловизорную съемку. Все, что касается лесных пожаров и возможности их появление сейчас находится под очень четким контролем.
По словам пресс-секретаря Рослесхоза Владимира Дмитриева, для того, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация, налажено радиопатрулирование территории Московской области, комплектуются пожарно-химические станции. Особое внимание уделено самым потенциально опасным болотистым районам области – Орехово-Зуеву, Шатуре, Егорьевску и Луховицам. Руководитель волонтерской программы «Гринпис», эксперт по природным пожарам Григорий Куксин, опасается повторения прошлогодней ситуации с торфяными пожарами.
Почти неизбежно повторение, ну, по крайней мере, все к тому идет.
А почему, по вашему мнению, неизбежно?
По нескольким причинам. В прошлом году причинами был развал в лесном хозяйстве, отсутствие лесной охраны, децентрализация, развал и непонимание службами, кто отвечает за какие территории. И третья, не менее важная причина, это искажение информации, вранье, замалчивание, сокрытие пожаров. Да, вот все эти причины, они сохранились. По-прежнему нет лесной охраны, у нас по-прежнему абсолютно развалины органы лесного хозяйства, и физически людей, которые бы охраняли лес, нет. То есть на бумаге эти изменения приведены, но это не увеличило количество людей в лесу, это просто на тех же лесных инспекторов повесили дополнительные функции, с которыми они по определению не могут справиться. Поэтому по совокупности причин получается, что условия хуже, чем в прошлом году.
Среди самых пожароопасных регионов страны, по словам руководителя волонтерской программы Greenpeace, эксперта по пожарам Григория Куксина, северо-запад России, центр европейской части, Кубань, юг Северного Кавказа, Западной и Восточной Сибири.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!